Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Мы вернулись из отпуска и собираемся продолжать то же, что мы делали до отпуска, то есть обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, самых разных ее аспектов, и то, как мы с этим будем жить дальше. Леша, привет.
Привет, Ань. Да, пока мы с тобой были в отпусках, на холоде вышел очень любопытный текст о том, откуда растут ноги у довольно чудовищной статьи на сайте РИА Новости, наделавшей много шума, которая называлась «Что Россия должна сделать с Украиной?». Ее написал человек по имени Тимофей Сергейцев, и вот в этом тексте он там подробно расписывает, как именно, какими силовыми методами и репрессиями, значит, Россия должна перевоспитывать украинцев, денацифицировать и деукраинизировать их. И оказывается, что за этой идеологической, добавлю от себя, довольно уродливой конструкцией стоит движение, не знаю, или кружок методологов, такое вышедшее из советских интеллигентских кругов движения, основал его Георгий Щедровицкий. Но вот в современном разливе, так сказать, это был человек по имени Александр Зиновьев. Возможно, ему мы обязаны появлением буквы Z, кстати, в российской пропаганде. Ну и что очень важно в контексте современной российской власти, последователем методологов, как выяснилось, является Сергей Кириенко, возглавляющий политическое направление в администрации президента Путина. Что забавно, за день до холода текст про методологов вышел на «Медузе». Там немножко, я бы сказал, другая оптика. Писал его Андрей Перцев, наш дорогой брат и коллега. А на холоде этой темой и, прежде всего, фигурой Тимофея Сергейцева, автора вот этой вот одиозной колонки в РИА Новостях, занимался историк Илья Винявкин, историк советской культуры, который сегодня у нас в гостях. С ним мы и попытаемся разобраться в этой интересной и довольно запутанной теме. Илья, привет.
Аня, Леша, привет.
Привет.
Скажи, пожалуйста, мы с Аней вот оба, когда читали тексты эти, и твой, и текст Андрея Перцева на «Медузе», для нас осталось немножко, да, за рамками понимания, что за метод методологов, в чем заключалась их такая специальность. Расскажи немножко про вообще про эту, не знаю, как сказать, движение, да, но некоторые называют это сектой, как это все появилось, про их идеи и вот, собственно, про сам метод.
Давай я попробую. Я единственное сразу оговорюсь, что это как бы большая сложная тема. Я на самом деле почувствовал себя журналистом и копал в ней примерно месяц, но объем написанного методологами про себя и о своем методе такой, что, кажется, ни одного бы, как бы, месяца бы, ничьей бы жизни не хватило, чтобы этим разобраться. Поэтому у меня есть какая-то картина, но в ней могут быть какие-то изъяны. Значит, давай я попробую ответить на какие-то важные, как мне кажется, вопросы. Там первый там, вопрос, типа, секта это или не секта? Нет, это не секта. Значит, это скорее то, с чем мы имеем дело. Это такой, ну, как мне кажется, особенности интеллектуальной жизни советской и позднесоветской, когда, ну, я не знаю, если вы себе представляете там советский контекст, то у тебя там официальная жизнь, она очень зарегулированная и такая выхолощенная, ну, то есть там особенно все науки, связанные там с обществом, они находятся под очень сильным значит, прессом цензуры и идеологического давления. Вот, и поэтому те группы, которые хотят думать самостоятельно, они в итоге образуют такие какие-то закрытые немножко сообщества, куда не очень просто попасть, они вырабатывают свой собственный язык, какие-то свои ритуалы и практики. И из-за этого, да, и при этом они как бы начинают разрабатывать очень часто там теорию всего, потому что они живут в таком немножко вакууме, им не на что опереться, и они там не видят, где у них есть границы. Ну, то есть, условно говоря, ты, где у тебя философия, а где у тебя социология, а где у тебя, не знаю, экономика. То есть вот этих границ нету, и они начинают как бы придумывать объяснения для всего, что они видят.
Такая немножко же масонская история, да, ну, по моему ощущению, я не знаю, как это...
Ну, да, то есть тут, как сказать, что это очень понятное стремление ответить на важные вопросы, связанные с тем, как мы живем в мире, в, по большому счету, ситуации, где нету свободной конкуренции идей и где нету независимой науки. И поэтому, если посмотреть на то, как устроены разные группы, то там, мне кажется, очень много там продуктивных огромных интеллектуальных групп, которые были в Советском Союзе, они многие так были устроены. Ну, вот я, например, как бы сам могу про себя сказать, что я там начинал как филолог, и я входил в, там, ну, то есть имел отношение там, к московской и тартовской семиотической школе. Ну, у нее тоже есть свой язык, свои конференции, по большому счету, свои фильтры на вход. Это такая особенность интеллектуальной жизни. То есть это, в принципе, как бы это не секта. Да? То есть это такой вот, как бы в каком-то смысле, я не знаю, особенности того, как жили советские, а потом позднесоветские и постсоветские интеллектуалы вот в, как бы в нашей с вами большой стране.
Илья, извините, быстрый вопрос. А это было связано вообще с тем, что как бы не было доступа, да, к западной науке, да, там, к западным исследованиям каким-то, вообще к западному научному миру? То есть это какое-то что-то типа изобретения велосипеда, правильно ли я понимаю?
Ну как, это же, они же не по своей воле не имели этого доступа, да? То есть,
нет, естественно, я понимаю, да.
Но, то есть, как бы в каком-то смысле это, как бы, я бы на это так смотрел, что вот у вас есть потребность отвечать на важные вопросы, ну, там, почти универсальные. Да, там. А как меняется общество? А почему оно меняется? Из чего оно состоит? А можно ли в нем быть свободным? А что такое истина? А можем ли мы влиять на будущее? И так далее. И вот у вас эти вопросы есть, только если там, не знаю, вот вы сейчас представляете, как вы живете в западном мире, то вы имеете доступ там, ну, не знаю, к сотням разным, значит, интеллектуальным центрам, которые раскинуты по всему миру. Они где-то встречаются, у них есть конференции, они публикуют доклады, у них выходят критики, они, значит, там есть издательства и так далее. В Советском Союзе этого всего как бы нету, да, то есть вы встречаетесь, что-то придумываете, значит, что-то обсуждаете, дальше как бы вашу там рукопись может не взять издательство, или чтобы, там, не знаю, засунуть ее в издательство, нужно там всюду расставить какие-нибудь обязательные ссылки на Маркса, вот. Ну, и дальше происходит деформация, вполне печальная, но естественная. Штука в том, что после того, как советская наука стала отгораживаться от западной, а это очень сильно там ускорилось, особенно после войны, да, потому что там, если не знаю, вы помните, была всякая, значит, ждановщина и идеологические кампании про то, где там все это осуждалось, низкое поклонство перед Западом, буржуазный космополитизм и так далее. Короче, вот там как бы советская наука отпочковалась в какой-то как бы в отдельный сегмент. Он все равно там эти связи сохранялись, просто они были не такие, как вот там, как нам сейчас кажется там привычным или естественным. И при этом это были умные, очень энергичные, в чем-то очень смелые и бескомпромиссные люди, которые пытались, значит, вот из того, что у них есть, получить ответы на важные вопросы.
Да, я еще так понял, что это ведь стало, ну, такие штуки типа методологии стали модными как раз в кругах советской интеллигенции, потому что как будто было ощущение, что вот, знаешь, там, наряду с какой-нибудь генетикой или кибернетикой, которые тоже считались лженауками в СССР, это как бы некая одна из наук будущего, да, там, не знаю, астрология, там, уфология, ну, какие-то такие штуки, просто еще не признанные вещи, но на самом деле это тоже все очень важно.
Ну да, смотри, тут мы заходим тоже в важную там тему, да, что как раз во многом из-за того, что вот этих дисциплинарных границ нету, да, или они как бы, или они очень слабые, то дальше возникают такие вот эти странные советские интеллектуальные там феномены, там, типа фоменковщины, когда у тебя доктор математических наук начинает придумывать как бы теорию того, что вся история не такая, какая, значит, она есть в учебниках, потому что там в результате мирового заговора летописцев исчезло несколько веков. Да, то есть их на самом деле не было, они были придуманы. Вот. И это такая, как, знаешь, вот, мне кажется, какая-то драматичная история, когда суперумные люди, да, которые могут быть там суперэкспертами в какой-то одной области, или там, не знаю, да, в математике, там, не знаю, или в физике, значит, или где-то еще, они в какой-то момент, да, значит, добившись успехов в этой своей зоне специализации, начинают иногда выходить в какие-то соседние области, и там простраивать такого же рода как бы суперсложные интеллектуальные конструкции, которые как бы оказываются там полной конспирологией. Опять-таки, да, вот если мы вернемся к методологам, то там, кажется, было очень, там, это, безусловно, очень в каком-то смысле продуктивное движение, да, потому что оно существует до сих пор, через него прошло совершенно кучу людей. Вот. И там были очень много разных групп с разными идеями. Да? То есть кто-то там удержался от этого как бы конспирологического соблазна, а кто-то нет. Кто-то стал... Ну, то есть начиналось все это, на самом деле, с, как мне кажется, очень здравой и крутой идеей, что нам, чтобы двигаться вперед, нужно разобраться с тем, как устроено наше собственное мышление, да, то есть понять, каким образом мы мыслим, да, и, условно, начать мыслить более эффективно. То есть в каком-то смысле вот то, как бы часть того, о чем говорили методологи, ну, не знаю, вот сейчас можно найти там, не знаю, в куче литературы по саморазвитию, там, не знаю, когда люди там, не знаю, читают Канемана и пытаются избавиться от когнитивных искажений. То есть стремление человека как бы очистить свое мышление от изъянов, оно, ну, как бы, оно до сих пор важное, нужное, и куча людей этим занимается.
Ну вот, прости, Илюх, вот просто самое, на самом деле, самый вот сложный для понимания момент тут, как бы в чем суть метода методологов. Вот если, не знаю, да, давай представим, что мы втроем методологи. Как должно поменяться наше общение как бы в этом контексте? То есть мы должны как-то начать рефлексировать над какими-то своими отдельными выводами или чем? Как это
выстроить? Ну, смотри, я опять, тут я очень как бы боюсь как бы наврать, да, потому что я буду упрощать то, что я и сам понял достаточно упрощенно, как я это вот сейчас себе это понимаю, то там важная штука, она заключается в том, что мы должны развить в себе очень мощную рефлексию по поводу того, как мы мыслим. То есть вот я сейчас тебе объясняю что-то про методологов, и мне надо одновременно при этом понимать, а какими логическими операциями я пользуюсь, чтобы прийти к этим выводам. Каким образом я прихожу к вот тем выводам, к которым я пришел. И благодаря такой как бы рефлексии ты как бы тренируешься проверять, условно, последовательность собственных выводов. И это какая-то одна часть, которой методологи начали, и постепенно они, как бы, как я это понял, значит, пришли к тому, что там никакой абстрактной или там чистой логики или чистого мышления нету, да, потому что мы не можем отделить наше... То есть мышление – это деятельность. Вот мы одновременно и что-то думаем, и одновременно рефлексируем о том, как мы думаем. В итоге они пришли как раз вот к этим идеям, значит, ОДИ, организационно-деятельностным играм, да, которые позволяют внутри какой-то деятельности, да, то есть когда ты моделируешь какую-то ситуацию, продумывать мысли и ситуации до конца. Условно говоря, они говорят, что вот без того, что ты сам оказался в позиции какого-то деятеля, да, то есть человека, у которого есть какая-то цель, он зачем-то хочет получить ответ на вопрос, да, вот без того, что ты как бы сам проигрываешь свои мысли и, значит, решаешь какую-то задачу, ты не можешь мыслить. То есть ты все равно должен все время понимать, кто ты и зачем ты это делаешь. В каком-то смысле, если бы мы были методологами, то мы бы должны были, ну, как минимум, себе очень четко ответить. Вот, например, вот вы журналисты, да, какая ваша цель? Вот вы зачем со мной сейчас разговариваете? Там, чего вы хотите получить? Там, как бы ради, в какую более мощную картинку мира это встраивается? Вот те ответы, которые вы получаете, да, значит, как бы, к чему они ведут, чего вы пытаетесь построить, да, какой проект вы ведете. Да, это проект, вот вы придумали там подкаст, где украинский журналист вместе с российским журналистом, значит, ведет. Вот типа какая у этого цель, да, что за этим стоит. В целом это вполне себе, как мне кажется, как бы интересное, и, ну, то есть это хорошие и продуктивные вопросы.
Хорошо, а можно задать тогда такой же вопрос? Такой же вопрос хочется задать методологам. Чтобы что? Ну, то есть, окей, мы анализируем то, как мы мыслим, как мы задаем вопросы, чтобы что?
Ну, вот опять, да, смотрите, я же не методолог, я как бы историк, который попробовал, значит, найти смысл в конкретном сюжете, да, вот в сюжете того, как на сайте РИА появилась, на мой взгляд, совершенно человеконенавистническая заметка. Как я понимаю, методологи в итоге пришли к тому, что в каком-то смысле задача любого человека, который самоопределился, да, то есть который понял, кто он и зачем, это, ну, в каком-то смысле оставить свой след в истории. И там разные группы, они как бы по-разному отвечают. Там, например, не знаю, поспособствовать человеческому прогрессу или поспособствовать, не знаю, как бы сохранению или там расцвету русской цивилизации. Все равно за этим, да, выступает какая-то, как бы, какая-то большая цель, да, что ты все это делаешь для того, чтобы, там, не знаю, люди стали более свободными и там более разумными или там более рациональными. Или ты делаешь это для того, чтобы тот, как многим методологам казалось, значит, уникальный, как бы, русский культурный мир продолжил развиваться и не был, там, не знаю, поглощен западным миром. Вот какие-то такие, как мне кажется, большие цели за всем этим могли стоять.
Угу. Ну, а давай тогда немножко конкретизируем методологов, само вот это вот, сам этот метод, собственно говоря, мышления, да, изобрел человек по фамилии Щедровицкий, Георгий Щедровицкий.
Ага.
Такой какой-то, видимо, очень умный и очень странный дяденька. Потом появляются, собственно, твой текст, в первую очередь посвящен человеку по имени Тимофей Сергейцев, вот этому автору совершенно безумной колонки на РИА Новостях. Ага. Но при этом за всем этим есть еще одна серьезная очень фигура. Это Сергей Владиленович Кириенко, который, ага, значит, появился в свое время на российском политическом олимпе, не побоюсь этого слова, как такой либерал, как участник Союза правых сил вместе с Ириной Хакамадой, с Борисом Немцовым. А оказалось, что, значит, все это время он как бы следовал вот этим методологическим идеям, и в частности, идеей того, что существует какой-то русский мир, хотя вроде бы как бы и значение у этого словосочетания совсем другое было у методологов, да. Как произошел вот этот вот переход от эры просто советских интеллектуалов-мыслителей, которые себя сравнивали там с прогрессорами Стругацких, да, какие-то, которые борются с тоталитарным обществом, к тому, что в итоге они стали просто методом построения тоталитарного общества. Ну, то есть, частью машины, которая это тоталитарное общество сейчас навязывает в России и на постсоветском пространстве.
Вот это как раз, мне кажется, самая там мощная, самая сложная история, да? Она как раз как бы связана с вот этой как бы изнанкой, как мне кажется, методологического метода, да? Что люди, которые очень сильно погрузились в рефлексию по поводу своего мышления, которые, как им показалось, освоили это мышление, и они его освоили, и, как им кажется, получили инструменты для управления реальностью. То есть там не случайно потом очень многие... То есть сам Щедровицкий-старший в 1994 году умер и, значит, почти ничего этого не застал, но там многие его ученики стали там политтехнологами. И вот как раз политтехнолог — это вот такая фигура человека, который придумывает программу для управления реальностью. Он говорит, вот сейчас мы сделаем так, чтобы вот эти люди пошли и сделали вот так-то, там, проголосовали за такие-то идеи. Поразительным образом, да, то есть это такая, ну, как я не знаю, да, вот я это называю какой-то интеллектуальной драмой, что люди, которые стремились к интеллектуальной свободе, они в какой-то момент, некоторые из них, они как бы, условно говоря, перешли на сторону зла и стали стремиться к тому, чтобы управлять теми, кто этой интеллектуальной свободы как бы не достиг. А поскольку получилось, что достичь этой интеллектуальной свободы очень сложно, значит, те, кто просветлился, их немного, то вот они стали там себя воспринимать как бы таких социальных инженеров или конструкторов, то есть которые могут задавать направление развития общества, да, то есть управлять процессами. И в какой-то момент, да, вот проекты по как бы трансформации России были такие более технологические и прогрессорские, да, там, не знаю, если... То есть, вот в каком-то смысле сама идея, там, я не знаю, если ты помнишь вот эту историю там про Медведева и модернизацию, да, вот это же тоже так, как бы история про то, что нам надо очень сильно там переделать общество, там, сделать его более современным, более там прогрессивным, более технологичным. Uh-huh. Это, с этим был большой проект. Мы говорим, вот мы сейчас как бы изменим реальность. И в какой-то момент, да, постепенно, когда модернизационный проект... как бы не удался, ну, то есть, как бы удался, но ограниченно, да, то есть, те результаты, на которые разные люди рассчитывали, что Россия станет великой технологической державой, которая там с помощью идей и интеллекта сможет составить противовес, не знаю, западному миру, то из этого, как бы, из этой какой-то неудачи постепенно стало, как бы, накапливаться вот это чувство какого-то озлобления и неудовольствия, да, и в итоге появилась вот эта идея, что нам просто нужно противостоять западному миру, потому что там все, в каком смысле, там все не так, там все, значит, хорошие ценности преданы, а вот у нас есть свой особый путь, своя роль в мире, и вот это, значит, есть великая фраза, значит, Путина, там, зачем нам мир, если в нем нет России? Да, вот эта идея о том, что у нас должно быть, как бы, особое место, она из... прогрессистской, она превратилась в такую как бы консервативную, что вот у нас есть ядерная бомба, и если вы не готовы признать, что, значит, у нас особая лидерская позиция, то мы как бы готовы всех уничтожить, те, кто с этим не согласен. То есть вот, условно говоря, идеи мягкой силы, да, мягкого культурного влияния, когда мы воюем своим привлекательностью своих как бы идей и образа жизни, мы перешли к, наоборот, жесткой силе, когда мы воюем просто, ну, как бы просто ракетами.
Мы прочитали с Лешей несколько постов на эту тему перед этим подкастом, и, в общем, в этих постах немножко оспаривается степень внедрения Сергейцева. Думаю, нужно будет немножко поговорить о том, кто это такой. Степень его внедрения, собственно говоря, в это движение методологов. То есть, я так понимаю, что некоторыми нынешними методологами, им не хочется признавать, условно говоря, что такой человек, как Сергейцев, тоже был причастен к этому движению. Вот насколько я это понимаю, Лёш, правильно ли я это понимаю?
Например, Ксения Лученко, наша коллега, вот писала пост о том, что она вот, дескать, как раз очень, очень много впитала идей от учеников Щедровицкого, и что на самом деле это были мудрейшие люди в ее жизни, и не надо всех методологов под одну гребенку равнять, типа того.
Не надо, конечно, нет, в смысле, тут, как мне кажется, да, что тут возникает такая как бы штука, что, конечно, когда мы имеем дело с каким-то непростым таким социальным явлением, как там движение методологов, то все время приходится там говорить, что вообще-то все сложнее, чем кажется там на первый взгляд. Безусловно, в среде методологов были там отличные, значит, яркие, умные, хорошие люди, образцы для подражания. Вот, в частности, там, не знаю, да, в... Можно вспомнить, да, что, например, Сергей Зуев, ректор Шанинки, который сейчас до сих пор находится в СИЗО, он тоже как бы выходец из этого движения. И кажется, как бы его никто никогда, значит, ни в чем, значит, ни в каких тоталитарных тенденциях и идеях никто никогда и как бы не мог заподозрить. И в каком смысле, драма, да, она заключается в том, что внутри этого движения, условно говоря, Щедровицкий-старший создал набор инструментов, и эти инструменты попали в руки людей, которые стали использовать, как, по большому счету, во зло. Это не значит, что все идеи сами по себе ужасны, или что все люди, которые были связаны с Щедровицким, злодеи. Но какая-то часть, да, вот она вот так этими инструментами распорядилась. Я бы сам в каком-то смысле хотел, чтобы там Сергейцев был меньше связан, потому что в целом мне в каких-то там аспектах философия Щедровицкого симпатична. Но там я же как историк смотрю и думаю, а вот там какие у меня есть там свидетельства. Вот я смотрю, что там Сергейцев участвовал в сборнике там, ММК в лицах, который там опубликован. ММК – это Московский методологический кружок в лицах. Такая большая подборка там, воспоминаний. Он участвовал в там, чтениях в 2004 году, которые там, посвящены 75-летию со дня рождения Щедровицкого. Он сейчас издает двухтомник «Биография Щедровицкого». То есть он сам себя называет методологом. Вокруг него есть как бы, команда людей, которая тоже прошла через эту школу. И он на протяжении многих лет выступает на там, чтениях памяти Щедровицкого, где выступали и другие люди, которые сейчас оспаривают его значение. Потом у них, собственно, случился конфликт, я про это уже знаю гораздо меньше, и они, наверное, в какой-то момент разошлись. Я, собственно, в своей статье про это как бы и показываю, что его связь там, с методологами, она скорее там, относится к 80-м и 90-м, а потом он уже там, становится там, в большей степени политтехнологом, а потом он уже начинает общаться с членами Зиновьевского клуба, которые уже там, к методологам меньше относятся.
Угу. Интересно, кстати, знаешь, я подумал, не помню, в одном из текстов, может быть, у тебя, может быть, у Андрея Перца, у меня немножко уже перемешалось в голове это. Там была история про то, что методологи, в частности, по-моему, Островский, один из методологов, короче говоря, ставших политтехнологами, он занимался предвыборной кампанией Сергея Мавроди, да, основателя финансовой пирамиды МММ. И тут как бы возникает сама собой параллель с тем, что сейчас, вот, например, так называемой Донецкой Народной Республикой руководит Денис Пушилин, который тоже в МММ, как мы знаем, прошел боевое крещение. И как будто, и ведь методологов многие, насколько я знаю, считали шарлатанами. То есть, это люди, которые ни в чем не разбираются, но вот с помощью, они пытаются свой этот метод приладить ко всем отраслям, и там, в советские еще времена они именно консультировали, проводили вот эти игры совершенно разных предприятий, разного профиля, и именно этим вызывали подозрения, да, что это люди, которые как бы лезут не в свою сферу, и тут вот какое-то, когда я сейчас подумал про эту параллель с МММ, у меня как-то как будто это все очень срифмовалось друг с другом, что все равно все-таки как-то это выглядит максимально, как максимально такая странная история.
Знаешь, как сказать, что я бы, опять-таки, да, что я не готов называть этих людей шарлатанами, это скорее опять вот такая какая-то странная, как бы странный для меня исторический вывих, да, что в России, по сути, получилось, что жизнеспособной управленческой школы не было, она в советское время ее не возникла, да. То есть, вот если там, ты посмотришь, на западные примеры, то там есть куча бизнес-школ. Там есть Гарвардская бизнес-школа, Стэнфордская бизнес-школа, MIT и так далее. И там готовят управленцев, которым дают какие-то инструменты. Да? А вот люди, которые, не знаю, приезжают на предприятие и пытаются там разобраться с их проблемами и найти способ выхода, это там консультанты, не знаю, из McKinsey, да, значит, или из каких-то других консалтинговых агентств международных, которые приезжают своими инструментами. Можно считать там ребят из McKinsey шарлатанами? Они же вот тоже, там, не знаю, приезжают на какое-нибудь производство, там, не знаю, приезжают на какой-нибудь металлургический завод, не будучи специалистами в металлургии, но там имея как бы свои представления о том, как устроены бизнес и производственные процессы. Методологи пришли в эту же нишу, да, то есть у тебя, по сути, как бы плановая экономика как бы отвалилась, возникла новая рыночная, и оказалось, что там у огромного количества разных предприятий, в основном говоря, есть проблемы с бизнес-процессами. Кто-то должен помогать их отстраивать. И они как бы вот оказались такими бизнес-консультантами. Ну, а дальше там уже, не знаю, да, что, понимаешь, тут нужен сравнительный анализ. Я не знаю, насколько там их работа как бизнес-консультантов была там успешнее, чем работа McKinsey. Это я не знаю. В смысле, понятно, что там все эти бизнес-консультанты не всесильные. То есть они могут предложить тебе там, не знаю, какую-то мощную идею, а потом ничего не получится. То есть для того, чтобы сказать, что они шарлатаны, нужно очень четко сказать, а кто не шарлатан? Где должны быть люди, которые решают такую проблему и решают ее типа на каком-то стопроцентном, не знаю, научном базисе. Но вот мне кажется, что это такая просто сфера, то есть вообще управление людьми, такая сфера деятельности, которая, ну, там, сильно отличается, там, не знаю, от физики. Да, это такая сложная сфера, в которой, которая, с одной стороны, супер как бы важная и нужная, а с другой стороны, ну, там сложно действительно там договориться о том, что там является объективной истиной.
Ну, если уж говорить об эффективности, то и вернуться, например, к Сергейцеву. Я, например, хорошо очень помню 2004 год, и он, если я не ошибаюсь, вел кампанию Виктора Януковича. Угу. И, например, вот эта карта, которую он придумал про три сорта украинцев, она, мне кажется, что, ну, вообще, та кампания Януковича, она была невероятно тлетворна для Украины. И мне кажется, что тогда он посеял семена раздора, если так можно сказать, которые потом, ну, с которыми мы очень много лет в Украине разбирались. Именно тогда появилась вот эта идея деления Украины на Западную Украину, на Восточную Украину. И у меня есть ощущение, что именно тогда, в 2004 году, начался вот этот вот языковой вопрос. Начались вот эти вот языковые споры в той уродливой форме, да, потому что они в основном были в какой-то уродливой форме, и началась вот эта, я бы сказала, не языковой спор, о эксплуатации языкового вопроса. Угу. И потом много лет, ну, наверное, около 10 лет, вся украинская политика, она строилась на вопросе языка, да, и на вопросе вот этого деления. И это было, с моей точки зрения, совершенно чудовищно. Только после Майдана это место поменялось, и появилась конкуренция каких-то других идей, да, там конкуренция вообще способов развития Украины. И если уж говорить о том, что Сергейцев был эффективен в том, чтобы навредить Украине, то да, он был эффективен, он действительно очень навредил Украине.
У меня нет никакого желания там Сергейцева защищать. Единственное, что я же не очень верю Сергейцеву. То есть, в смысле, не то, что он, как бы, знаешь, по своей свободной воле мог как бы разделить Украину. Он явно, что он как бы не всемогущ. Да? Но то, что он почувствовал какой-то вот этот какой-то нерв, да, какую-то вот эту как бы трещину, на которой можно играть, и сделал ставку на то, что, условно говоря, вставляя клин в эту трещину, он сможет добиться хороших результатов для своего клиента, да, для Януковича. Но это, собственно, правда.
Слушайте, ну ведь именно тогда впервые прозвучала история, впервые прозвучало обвинение людей, которые живут на западе Украины, в том, что они фашисты. Это именно 2004 год, и это именно кампания Януковича.
Ну,
и
да.
И сейчас мы видим, что как бы эта идея не то, что процветает, мы уже из фашистов стали нацистами, и уже не только на западе Украины, а во всей Украине. И теперь против нас вообще-то воюют не иллюзорно. Это просто очень сильно масштабированное, но изначально это получается, что идея Сергея Цим.
Да, то есть мне кажется, что идеи не всемогущие, да, то есть если я сейчас захочу, как бы если у меня появится идея, что, не знаю, что все люди слоны, то, ну, мне тяжело будет навязать этот образ миру. Вот, то есть понятно, что у идеи есть какая-то сцепка с реальностью, и люди по каким-то причинам начинают, ну, как бы через эти очки идейные смотреть на мир и как-то признавать, что эти очки работают. Мне, собственно, и было важно показать, да, вот что, как бы, как, условно говоря, за последние там 30 лет возникла, ну, вот эта, на мой взгляд, чудовищная идея, которая сначала из такого политтехнологического инструмента, она в итоге привела к войне, на которой гибнут реальные люди.
Там, наверное, еще надо... Я уж не то, чтобы я защищаю Сергейца, мне кажется, он действительно довольно безумный человек, судя по этому тексту в РИА Новостях. Просто там же еще кроме него был условный, там, не знаю, Глеб Павловский в 2004 году, который не методолог.
Да,
который как бы открещивается от методологов. Да. То есть там, я думаю, знаешь, такой хороший такой букет собрался этих вот технологов, которые и придумывали действительно.
Да, я на самом деле, я несправедлива, я подзабыла, да, что Глеб Павловский тоже принимал в этом участие.
Ну, да, там много было. В смысле, да, что это как раз вот эта вещь, которая тоже мне только недавно, про которую задумался, да, что вообще-то, если посмотреть на там ситуацию каких-нибудь начала нулевых годов, то огромное количество экспертов, которые в России высказываются об обществе, это не, как бы, не академические ученые, а это политтехнологи, то есть люди, которые верят в то, что они могут, как бы, программировать развитие общества.
Такой, не знаю, может быть, итоговый вопрос, может быть, еще нет. Вот эта идея русского мира, она появилась изначально у методологов совсем в ином виде, чем то, как это сейчас использует условный Сергей Кириенко, последователь всех этих идей.
Угу.
Вот можешь ли ты рассказать про то, как трансформировалось это понятие «русский мир», да? Ну, то есть, как бы, как это представляли себе методологи, там, начиная там, с того же, не знаю, Щедровицкого, и то, во что это превратилось сейчас, как бы, где вот произошла эта трансформация и когда? И в чем она заключается, собственно?
Да. Mm-hmm. Ну, смотри, опять, да, вот и как бы в самых общих чертах, мне кажется, что эта идея возникала в много где, да, и я сейчас опять, да, там явно, что там были русские националисты, которые думали про русский мир, там, да, были дугинцы, которые про это как-то думали. Вот если мы берем конкретно вот это размышление, которое было в среде методологов, то мне кажется, что оно было сначала вполне себе... ну, как бы продуктивное, да, то есть когда методологи думали, в чем, условно говоря, конкурентное преимущество российской или русской цивилизации в глобальном мире. Они говорят, вот у нас есть большое преимущество, что там у нас есть, не знаю, много технической интеллигенции и своя, как бы, значит, инженерная интеллектуальная школа, и еще у нас есть большая диаспора, то есть есть много людей во всем мире, да, то есть много миллионов человек, которые говорят по-русски и объединены, ну, вот этой единой там советской культурой, то есть они выросли на одних и тех же, там, не знаю, книжках, фильмах, значит, и у них там, условно говоря, похожий культурный код. Методологи говорили, вот смотрите, это в каком-то смысле наш шанс на то, чтобы стать успешными. Да, нам нужно сохранять культурное влияние, не знаю, развивать, как бы, собственные институты, делать Россию привлекательным местом для умных людей и развивать человеческий капитал. И тогда вот мы, условно говоря, там, не знаю, вот какая-нибудь, не знаю, Сколково, вот оно, условно говоря, в этой парадигме, что давайте мы создадим свой собственный интеллектуальный центр. Вот. И будем там делать всякие стартапы, запускать новые программы и так далее. Постепенно от вот этой идеи, идея такая технократическая отпала, а осталась просто идея, что вот есть эта самая русская диаспора, которая объединена культурой. И я думаю, что в какой-то момент, ну, вся эта идея стала деформироваться. Она же не сама по себе, там, как бы, люди не в мире идей живут, они же живут в реальном мире. Я думаю, что она стала деформироваться об путинскую политику, которая постепенно становилась все более авторитарной, да, и все более закрытой, и все менее прогрессорской, и все более консервативной. Да, и она, как бы, стала прилаживаться к тому, что как бы, а какой может быть русский мир, если у тебя все равно есть несменяемый президент, который как бы не готов уходить ни при каких обстоятельствах. И вот она постепенно там, то есть если при Медведеве, во времена Медведева можно было там говорить про модернизацию, вот этот самый Островский, которого ты упоминал, он же работал над проектом создания российского суперкара «Маруся», если я ничего не путаю. То есть у него как бы была идея, что вот мы тут сейчас, ну, то есть как бы мы будем тягаться с Илоном Маском как бы на равных, да, потому что у нас большой потенциал, и мы готовы там, условно говоря, создать альтернативный центр влияния в мировом масштабе.
Ну, да.
Условно говоря, что из там, условно говоря, идеи, что мы русские, у нас много как бы талантов, нас много чего объединяет, и мы готовы выигрывать конкуренцию идей, мы постепенно пришли к тому, что мы русские, нас много чего объединяет, значит, отвалите от нас. То есть мы стали говорить, что никакой конкуренции идей нету, а есть просто захват и тлетворное влияние, да, и единственный способ защищаться от конкуренции идей, да, это взять автомат и отстреливаться, потому что как бы Запад ведет против нас гибридную войну.
Изолироваться от других
идей. Ну да,
идей,
да, потому что это, как бы они в итоге пришли к тому, что это все информационная война, да, и что там, условно говоря, Макдональдс – это агент влияния, да, значит, и Facebook как бы запрещенная организация, и Запад просто хочет Россию как бы поработить с помощью вот этих гибридных мягких средств, а поэтому мы теперь не будем пытаться как бы создать альтернативу. То есть мы не будем делать вид, что там, условно говоря, ВК лучше, чем Facebook. Мы просто Facebook как бы запретим, а ВК уж, ну, там как-нибудь, значит, уж будет жить.
Мне кажется, еще в ранних этих методологических штуках там была вот эта идея мягкого как бы оружия, да, типа ответа, которое может стать там последним аргументом в холодной войне, и типа, значит, мы таким образом возьмем реванш, типа, да.
Да, то есть там была идея, что вот есть это противостояние, надо себя в нем осознать и бороться, да, за свое влияние в мире. Только у Зиновьева, да, была такой, значит, знаменитый, вот, значит, как бы слоган, он говорит, что наше дело переумнить Запад. И кажется, что сейчас вот эта идея, что мы его пытаемся переумнить, мне кажется, ее как бы не стало. Мы просто пытаемся с помощью оружия и запугивания просто его послать как бы в жопу, да, чтобы никто к нам не лез и не говорил нам, как нам нужно развиваться. Поэтому мы никакой сменяемости власти у нас не будет, демократии не будет, все там решения ЕСПЧ мы исполнять не будем, мы как бы сами с усами. Ну, не знаю, да, то есть как это оценивать. То есть тут важно понимать, что я там уверен, что для там какой-то значительной там доли людей, связанных там с методологами, там, то, что сейчас происходит, это тоже трагедия. То есть как бы я бы не хотел, чтобы возникла идея, что если ты разделяешь идеи Щедровицкого, то ты за войну. Нет, я уверен, что это не так. Ну, знаешь, как я думаю, что Маркс тоже впрямую как бы не думал, что там люди, которые считают себя его последователями, там, не знаю, будут строить ГУЛАГ. Из работ Маркса как бы нигде напрямую необходимость построения ГУЛАГа как бы не следовала.
Ну, может быть, тогда, не знаю, вот у меня самый последний такой философский вопрос. Я все-таки хочу процитировать немножко этого стихотворения безумного, которое Сергейцев написал. Когда он писал текст памяти Щедровицкого, он завершил его довольно длинным стихотворением. Это некое обращение поэтов к философам, к Платону изначально, да, но в целом к философам. Там есть вообще некоторые странные строчки, которые типа «мы рождены, чтобы создавать народы». Тут нет, как бы, да, уже немножко появляется вот эта вот всякая штука. Но как самая известная и цитируемая из нее часть – это последняя строка. «Мы листья пальмы заменили вербой, враги ценней друзей, и мы станцуем вальс большой войны, и летчик Аненербе оставит мне свой летный аусвайс». Аненербе – это довольно странная тоже часть немецкой, да, немецко-гитлеровской военной машины, да, то есть это как бы подразделение, занимавшееся вот этими как раз секретными, научными, странными, оккультными исследованиями.
Mm-hmm.
Я хотел тебя спросить просто, на самом деле, как ты сам понимаешь вот этот вот, вот это вот четверостишье, да, я не знаю, как вот эти четыре строчки в контексте всей этой истории? Что для тебя это значит?
Ну, смотри, я понимаю, что эти стихи, как бы вот эти строчки, их как бы произносят поэты, то есть это враги Сергейцева, да, то есть он сам философ, да, а вот это стихотворение написано от лица его идеологических врагов, вот, и он как бы им в их уста вкладывает идею, то, что летчик Аненербе даст им свой аусвайс, то есть, ну, что эти поэты выступают у него идейными наследниками фашизма, и вот они готовят большую войну.
А, блин, я я-то не вкурил в это как раз, потому что мне казалось, что он от себя говорит, обращаясь. Ну, ладно, продолжай.
Ну, в смысле, что я поэтому говорю, что он как раз, в смысле, что это же поэты обращаются к философам, да, а Сергеев философ, а не поэт, хоть и стихи пишет.
Ну, стих-то он написал, да, я поэтому и подумал, что это он как бы от себя обращается, да. Интересно.
Нет, нет, то есть в этом и есть какая-то, то есть в каком-то смысле, да, там как бы красота этой конструкции в том, что, ну, что все вот эти атрибуты как бы фашизма и человеконенавистничества, они как бы приписываются нашим врагам. То есть это вот Запад, там, или украинцы, значит, нынешние, они фашисты, и хотят уничтожить, значит, все русское и воспроизводят худшие практики ННРБ, значит, Гитлера и так далее, а вот мы, значит, против них защищаемся. Сергеев таким образом показывает, значит, с кем ему приходится иметь дело, значит, и против кого приходится воевать.
Блин, ну интересно, может быть, я, конечно, как-то наискосок читал, но я реально, это поскольку в обоих текстах цитируется это стихотворение, и не очевидно, что это он противопоставляет себя этому лирическому герою. Я честно говоря, вот не считал. Не знаю, Аня, ты поняла это, когда читала?
Слушай, мне кажется, что вообще сюжет того, как разные российские пропагандисты с одной стороны воюют с нацистами, а с другой стороны с ними соотносятся, это вообще требует какого-то отдельного исследования. Это просто какой-то очередной пример. Это как, не знаю, для меня это сродни тому, что Лавров сказал про Гитлера, знаешь? То есть, как бы вы вроде бы используете те же нарративы, что немцы, сами с ними себя сравниваете, но при этом вы воюете с нацистами. Вот как-то так это для меня выглядит. Это какая-то занимательная шизофрения. Надеюсь, что это будет изучено, и мы потом прочтем про это книжки.
Да. Рука прям сама собой тянется к моему любимому стикерпаку «Дурка ебать» в Телеграме, который... Мужики, скрачиваем его и в дурку. Илюх, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Я хотел еще, пользуясь случаем, порекомендовать выпуск подкаста «Снова никогда», в котором Илья Винявкин рассказывает про генерала Суровикина. Сейчас его, кажется, уже, к счастью, отстранили. Не знаю, к счастью или к несчастью, но, в общем, кажется, его отстранили от командования операции в Украине, но он возглавляет, по-моему, до сих пор, да, военно-космические силы российские, и отвечал за бомбардировки украинских городов. И вот Илья раскопал несколько очень любопытных фактов из его биографии, которые его очень, как мне кажется, ярко характеризуют. Вот, Илья, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам. Надеюсь, что нашим слушателям стало немножко понятнее про методологов. Мне немножко стало понятнее, по крайней мере, я поэтому надеюсь, что вам, друзья, тоже стало.
Да, мне тоже стало понятнее.
Хорошо, я очень рад. Я единственное... То есть, на самом деле, вот я что хотел сказать. Раз уж ты порекомендовал мой подкаст, то, не знаю, да, будет ли это мое обращение, значит, для кого-то полезным или кем-то услышанным. У меня есть простая как бы оптика. Я говорю, что вот смотрите, есть разные люди, у людей есть биография. Это хороший способ подумать о том, как мы в этой точке оказались. Да, посмотрите на разных героев. Да, прежде чем мы будем там судить и там говорить вот как-то говорить, вот они фашисты или они не фашисты, или они, значит, безумцы или нет, да, то, мне кажется, всегда супер полезно попробовать просто посмотреть на жизнь этого человека, да, и посмотреть, как он к этому пришел. И вот из этой операции, по крайней мере для меня, я вот многие какие-то свои... То есть я же начинаю такую работу, как вот с Сергеевцевым и Суровикиным, я начинал с какого-то удивления. Я думаю, а как вообще такое может быть? А что вообще это значит? И вот для меня вглядывание в биографию одного человека, это такой способ попробовать как-то выстроить вот эту всю удивительную и безумную какую-то, значит, и часто ужасающую какую-то реальность, во что-то чуть более, как бы, понятное и стройное.
Ага, спасибо тебе за это, в частности.
Вам спасибо.
Спасибо большое, Илья. Было очень интересно.
Хочу напомнить, друзья, что у нас появился аккаунт на Патреоне. Там вы можете поддержать нас материально, и мы там можем создать такое некое свое комьюнити слушателей. И, в частности, патроны второго уровня и выше получат доступ к эксклюзивным выпускам, которые мы будем записывать раз в месяц. Кстати, кажется, пора пришла записывать этот выпуск, Аня, и уже нам не отвертеться от этого.
Да, да, кстати, да.
Так что думаю, что он появится там в ближайшие дни. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Кавачай там, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии со своими предложениями, впечатлениями. Мы все это внимательно читаем и эмоционально реагируем.
И иногда даже специально отвечаем на ваши комментарии, которые вы оставляете в Apple подкастах у себя в соцсетях. Вот, поэтому подписывайтесь на нас и обязательно комментируйте.
Ага, ну что, это был Кавачай, Аня Филимонова, Леша Пономарев. Услышимся, надеюсь, что завтра.
Пока-пока.
Очуемся.